Я почувствовал, что она мотает головой.
«Нет, я того и заслуживала. Я бы все поняла».
Поднесла мою руку к губам, поцеловала.
«Скажи, да или нет?»
«Почему это тебя так волнует?»
«Потому что я тебя почти не знаю».
Я глубоко вздохнул. «Может, и надо было переспать. Глядишь, живых бы осталось». Притихла, чмокнул меня в щеку.
«Просто хотела выяснить, с кем собираюсь провести ночь. С толстокожим носорогом или с падшим ангелом?»
«Есть только один способ узнать это наверняка».
«Думаешь?»
Опять мимолетный поцелуй. Она осторожно высвободилась и скользнула куда-то вдоль края кровати. В комнате было слишком темно, чтобы различить, куда именно. Но вот в щелях ставен полыхнул небесный огонь. В его скоротечном сиянии я увидел, что Жюли у кассоны стягивает сорочку через голову. Послышался шорох. Она ощупью пробиралась назад. Хряпанье грома, ее испуганный выдох. Я протянул руку, перехватил ладонь Жюли и водворил ногую обратно на колени. Изнанка губ под моими губами. Рельеф тела под пальцами, грудь. Впалый живот, шерстяной клинышек, бедра. 10 бы рук, а не 2. Покорись же, сдайся, раскройся передо мною. Вывернулась, привстала, перебросила ногу, сжала пятками мои икры и принялась расстегивать пуговицы рубашки. При свете сполоха я рассмотрел ее лицо. Серьезное, сосредоточенное, как у ребенка, раздевающего куклу. Содрала рубашку вместе с курткой, кинула на пол, обхватила меня за шею, сцепила ладони замком, как тогда, в ночной воде Муцы, чуть откинулась назад.
«В жизни ничего красивее тебя не видала».
«Ты же меня и не видишь».
«Чувствую».
Нагнувшись, я поцеловал ее грудь, потом притянул к себе и снова отыскал губы. Духи ее обладали необычным ароматом, мускусным, с примесью апельсинового. Так пахнет весенний первоцвет. Запах оттенял и чувственность, и неискушенность Жюли. В нем смешивались жгучая плотская жажда и дрожь души, наугад постигающий, чего я жду от нее, и готовый отозваться точь-в-точь, трепетом, изнеможением, последним серьезом. Она с натугой, будто выбившись из сил, отвернула лицо, отдышалась, шепнула.
«Давай откроем ставни. Люблю, как пахнет дождем».
Улизнула из-под рук к окну. Я в торопях сбросил оставшуюся одежду и настиг Жюли у подоконника. Она уже поворачивалась, чтобы отправиться назад, но я развернул ее обратно, обнял со спины, и мы замерли, глядя на текучую пелену ливня, колеблющуюся в 3 футах от наших лиц, дышащую прохладой и тьмою. Свет потух не только у нас, но и по всей деревне. Видимо, на центральном щите перегорели пробки. Молния разодрала небосклон чуть не до гребня материковых гор и на секунду-другую озарила тесные домишки в чаще бухты, сутолоку стены крыш, да и саму гладь Эгейского моря дьявольским, синюшным блистанием. Гром, однако, запоздал, эпицентр бури уже сместился к горизонту. Жюли прислонилась ко мне спиной, подставив грудь прикосновением ночи и моих благоговеющих рук. Ладонь моя чиркнула по ее животу, взъерошила волосы на лобке. Она прижалась ко мне щекой, согнула правую ногу в колени и поставила на сиденье ближнего стула, чтобы не стеснять моих пальцев. Завладев левой, положила к себе на грудь и застыла, отдаваясь сладкой щекотке. Будто не я, а законный дождь вошел к ней истинным суженым. Полночь и дождь. А от меня зависела лишь мелкая подробность вроде той, что была подарена мне во время купания. Брызги ливня, пляшущего на карнизе, покрыли изморосью мою руку и ее живот, но она их, казалось, не замечала. «Выйти бы в сад», — прошептал я. Безусловно соглашаясь, мазнула губами по моей коже, но сразу накрыла мои ладони своими, удерживая. «Не дай бог убегут». Вот что ей нравилось. Медленный грех, неспешная нежность. Утихающие молнии понемногу утрачивали четкость. Мироздание клином сошлось на теле Жюли, на моем теле. Спелый изгиб, жаркий, округлый, шелковистые, отрадой отороченные дольки, дозволенный, жалованный, нежнейший испод. Нечто подобное мерещилось мне поначалу, в дни Лилии Монтгомери. Трепетное, расплывчатое создание, обморочно упадающее в лапы собственного воспрянувшего естества. Создание к тому же неразвитое, при всем своем обаянии и безукоризненных манерах, хранящее отцвет первородного тлена, обрез девчушки, одаривающий сверстников своей игрушечной страстью. Но уже через полминуты она отняла мои руки и отправила под арест, притиснула к животу.
«Что такое? Бессовестный?»
«Я специально». Повернулась ко мне, уткнулась лбом в мою грудь.
«Расскажи, что она делала, чтобы тебе стало хорошо?»
Тем самым подтвердилась универсальная теорема Николаса Эрфе. Степень плебейства женщины в постели прямо пропорциональна образованию. Однако теперешняя задачка сулила не только правила, но и упоительные исключения.
«Зачем тебе это знать?»
«Хочу сделать тебе, как она».
Я крепче обнял ее.
«Мне нравится, что ты — это ты».
«Ух, какой громадный!» — пробормотала она.
Руки ее пробирались к низу. Я слегка отстранился, чтобы ей было удобнее. Она подчас вела себя как девственница, но девственница покладистая, готовая пуститься во все тяжкие. Снова шепот.
«У тебя эта штука с собой?»
«В плаще».
«Надеть?»
Пока я рылся в плаще, Жюли ждала у кровати. Стало немного светлей. Должно быть, тучи поредели. И я различал контур ее фигуры. Наконец отыскал презерватив, передал ей. Она усадила меня на постель, сама опустилась на пол. Колени пришлись прямо на коврик местной выделки. Подвинулась ближе. Несколькими взмахами пальцев управилась с процедурой, нагнулась, легонько провела по резине губами. Затем уселась на собственные пятки, прикрыв скрещенными предплечьями пах. Недотрога. Я с трудом разглядел ее улыбку.
«Притвор. Хватит скромницы-то корчить».
«Меня 5 лет мурыжили в монастырской спальне. Там кто угодно стал бы придурковат».
Это и последующие реплики — аллюзия на роман маркиза де Сада «Жюстина».
Ливень стихал, но дождевая свежесть, резервуарный дух мокрого камня, наполняла комнату до краев.